Глава пятая. Все, шляпа, допрыгался, никаких больше дискотек, только балет и керамика. Масяня. «Это здесь?» — уточнил Макс с безнадежной тоской, озирая небольшую полянку, на взгляд человека, неискушенного в ботанике, абсолютно безобидную. А Марго сурово уставился на королевских телохранителей, топтавшихся рядом с таким выражением лиц, словно их вот-вот должны были казнить в полном составе. «Да», — жалобно подтвердил здоровенный детина в клепанной броне, нервно поправляя висящий на спине щит. «Вот там, под кустиком». Почтенные мэтры приблизились, внимательно рассматривая россыпь крепеньких плотных шляпок, уже изрядно прореженной постоянным собирателем. «Кто-то из вас присутствовал в тот момент, когда он это нашел?» — продолжал расспрашивать Макс, не особенно надеясь выяснить что-то полезное. «Наверняка», — безутешно вздохнул Дон Аквилио. «Одного его бродить по лесу никогда не отпускали, но о своей находке его величество ничего не сказал, а как он ее подобрал, никто не заметил». Макс безнадежно выругался и рванул себя за косу. «Каким же идиотом надо быть, чтобы тянуть в рот неизвестно что, найденное неизвестно где? Ведь могли действительно отравить, как предположил простодушный Дон Аквилио. И сейчас, вместо страдающего жестокой ломкой короля, его бедные наставники имели бы на руках остывающий труп. Вернее, даже не сейчас, а намного раньше, ведь не сегодня же он эту пакость нашел». «Он сказал, когда это было?» «Пару недель назад», — мрачно сообщила Амарго. «И я даже не берусь предположить, что именно это должно быть, чтобы за такое короткое время, тем более эльфу...» Он оглянулся на хлюпающих носами охранников и махнул рукой. «Вы идите, нам с мэтром надо тут исследовать кое-что. И смотрите в оба, чтобы его величество ничего с собой не сделал и ни в коем случае не покинул помещение». «Да, от обычной травки за 2 недели ничего бы не случилось», — тоскливо согласился Макс, когда они остались одни. «Даже если бы он ухитрился извлечь из грибов активное вещество, до такого бы не дошло. Даже синтетика не всегда дает такое быстрое привыкание». «И что с ним теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь? Я такой же доктор, как и ты. Что-то из обезболивающих есть?» «Ничего. Ни здесь, ни на точке». «Наверное, это у него не первый раз, успел все извести, а сказать побоялся или постеснялся». «Или не успел», — проворчал Макс. «Давай так, ты анализ взять догадался?» Мануэль молча кивнул и протянул флакончик. «Сейчас я попробую перезвонить Дэну. Если повезет дозвониться, он мне что-нибудь посоветует, и только попытаюсь найти. А ты сбегай на другую точку, поищи, что там есть, и дай ему, чтобы продержался, пока мы будем разбираться». «Думаете, это все-таки чей-то умысел?» «Если это и вправду синтетика, то где бы он ее взял? Все, давай ищи, я побежал». «А людям что сказать?» «Продолжай варить все на отравителе, тем более, что это, скорее всего, правда». «А здесь что-то будем искать или бесполезно?» «Следов мы тут не найдем, за эти 2 недели тут несколько дождей прошло. По ауре тоже никакой эксперт не восстановит, слишком давно». «Я попрошу Толика, пусть своей инспекторской властью проверит, кто кроме нас через эту кабину шастал. Может, и выясним, если не затерли. А Дон Аквилио пусть рассмотрит ребят. Вдруг здесь кого-то чужого видели. А может, и не чужого. Может, и из своих кого использовали». А Марго кивнул и без слов направился к кабине. Макс еще раз взглянул на королевскую заначку, в бессильной ярости пнул сапогом ближайший гриб, и вдруг принялся остервенело топтать этот наркопритон матушки природы, словно нашел, наконец, виноватого, на котором можно было с полным правом сорвать злость. Когда от грибной полянки осталось только месиво раскрошенных шляпок, мысли стали немного яснее и четче. «Зачем?» Он в последний раз подбросил носком сапога остатки раздавленных грибов и торопливо зашагал прочь, пытаясь составить хотя бы относительно внятную картину случившегося. «С какой целью?» Проще ведь было действительно отравить, но нет. Кому-то понадобилось именно то, что получилось. Наркоманом легко управлять, это вариант. Но ведь он здесь не один, есть я, есть Мануэль. Кто-то из нас обязательно заметил бы перемены в поведении. А стоило Орландо один раз не получить свою дозу, и все сразу же всплыло. Неужели этого не учли? Или это подстава? Тогда в чем ее смысл? И не подставляюсь ли я как раз сейчас, собираясь звонить Дэну? Или через пару дней ко мне нагрянет какой-нибудь проверяющий пересчитать медикаменты, или...» Рельмо остановился у двери кабины и бессильной ярости отшвырнул назад терзаемую косу. Вот на чем очень удобно можно поставить полевого агента, которому срочно надо спасать погибающего без дозы короля. Позарез надо, кровь из носу, любой ценой. А самый простой способ – вот он, только руку протяни. Эльфы не бывают наркоманами. Даже просто маги, частенько пользуясь всякими нехорошими зельями, очень редко попадают в зависимость. И то это обычно зависимость психологическая. И Орландо, пока не потерял силу, мог не беспокоиться, что его нездоровые наклонности когда-либо перерастут в проблемы для здоровья и рассудка. Сейчас же, когда проблема все-таки возникла, ее можно быстро и безболезненно решить. Несколько сотен метров с грузом на плече, пара легких движений пальцев, одно Т-перемещение, и непутевый страдалец в мгновение ока обретает силу и избавляется от ломки. А на следующий день агента, нарушившего особое распоряжение, на самом что ни на есть законном основании отстраняют от работы и радостно потирают руки, увольняют. Вот вам и вилка, если, конечно, это она. Если он опять не принял за испытание богов обычную очередную человеческую пакость. Но если все-таки да, то что делать? Шла бы речь только о его личном благополучии, ни минуты не колебался бы. Но как же сейчас бросить всех, кто на него рассчитывает, кому он нужен? Что будет с Мануэлем? Ведь за него возьмутся следующим. Как попадет домой Виктор? Что будут делать без коллеги Макса придворные маги? Кто будет бегать между точками, связывать с севером мистралийских повстанцев, токасских беженцев и дайнерийское подполье? Чего на самом деле хотят боги? Кого должен предать провинившийся посвященный, чтобы его выбор был правильным? Дозвониться Толику всегда было проблемой. Дэн тоже не отвечал. Или бродит в лабиринте, или выключил телефон, общаясь с пациентом. А ни с кем, кроме него, Макс не решился бы договариваться насчет анализов, без которых, в свою очередь, невозможно определить, чем страдальца лечить или хотя бы какой именно дряни так жаждет его организм. Поэтому Рельмо отправился не на базу, а в Поморье. Вдруг удастся выхватить из Страна, то есть Вельмира. Или хотя бы Мафия, ну хоть кого-нибудь, кто окажется не занят в секретной комнате для магических опытов. Угораздило же Орландо именно сейчас, когда все более или менее сведущие в медицине маги заняты Шеларом. Сказать об этом Амарго решит, что и эти тоже братья. Первым делом Макс решил забежать к Жаку. Хотя никаких надежд на то, что ему удалось перехитрить проклятые датчики, питать не следовало, все же первым делом надо проверить самый простой вариант. Ну а вдруг? Но не могли же боги так поставить свою проклятую вилку, что оба варианта в ней окажутся гиблыми, и притом не для него, а для окружающих. Разумеется, как и положено в таких безнадежных ситуациях, в момент появления Рельмо Жак даже не занимался порученным ему делом. Этот паразит распивал чаи с Доном Диего, который нашел для визитов ну прям самое подходящее время. Макс уж хотел было в сердцах высказать все, что он об этом думает, но в последний момент заметил третье присутствующее здесь лицо. Орать и ругаться в присутствии перманентно умирающего Шелара не повернулся язык, поэтому Рельмо ограничился кратким приветствием и присел на свободный стул, пытаясь успокоиться и упорядочить мысли. «Что случилось?» Хором отозвались все трое, из чего Макс понял, что все невысказанные слова можно легко прочесть по его лицу. «У нас проблема», – мрачно пояснил он. «Жак, у тебя что-нибудь получилось с этими проклятыми датчиками?» «Пока нет», – отчитался Жак. «Мы как раз все вместе над этим думаем. Если бы я мог общаться с его величеством без посредника, может, оно бы быстрее пошло. Но уж как получается». «А кто тебе виноват, что ты при виде его в обморок свалился?» – ухмыльнулся Диего. «По-твоему, я еще и виноват?» – обиделся Шут. «Как будто я нарочно». «Перестаньте спорить», – оборвал их Шелар, не сводя с гостя внимательного взгляда. «Мэтр Максимилиано, скажите же, что случилось?» Макс в двух словах объяснил ситуацию. Дорогой сыночек немедленно произнес вслух все то, что из последних остатков тактичности удержал в себе отец. Жак горестно ойкнул. Король нахмурился, словно что-то торопливо обдумывая. «Как вы полагаете, это было сделано с целью дискредитировать Орландо, оказывать на него влияние или поставить вас в безвыходное положение и вынудить нарушить инструкции, чтобы впоследствии получить возможности для шантажа? Или...» Кстати, что вам за это грозит? За постороннего в кабине минимум отстранения до выяснения, максимум увольнения. Уголовного тут ничего нет. Ну, разве что я помчусь добывать дозу для Орландо и попадусь наркотиками. Тогда можно и криминал пришить.
Я не знаю, на что точно рассчитывали.
Вероятнее всего, их устраивало любой вариант. Или несколько сразу, потому что Орландо уже опозорился, дальше некуда. А мне еще предстоит что-то решать. И Дэну дозвониться не могу, вот ведь не везет. И у Жака результатов ноль. Макс бросил взгляд на огорченного Диего и подумал, что все-таки это не вилка. Опять ложная тревога. В случае чего задеть должно обоих. А в этой ситуации мальчишка ни при чем, никаким боком. Значит, не оно. Но выбор от этого ничуть не становится проще. «Толику не звонили?» – деловито продолжил расспросы Шелар. «Дозвонил, конечно, сообщение оставил. Но этот разгильдяй вечно свой телефон то посеет, то забудет. И Дэн не отвечает. Ну, как сговорились все. Не с кем даже посоветоваться, что этому бедолаге можно, а что нет». «А в сети поискать?» – предложил Жак, наверное, в тайной надежде, что искать поручат ему. «Мне сначала надо знать, что именно искать. Я же не знаю, чем он там угостился. Судя по тому, что с ним стало и как быстро, это должна быть какая-то дешевая убойная синтетика, но точно все равно не скажешь без анализа. А у него еще клиника может быть искажена из-за эльфийских особенностей. Хоть бы не свихнулся, пока мы будем разбираться. У вас хоть какие-то идеи есть?» «Насчет датчиков, к сожалению, пока нет», – задумчиво произнес король, – «что огорчает меня ничуть не меньше, чем вас. Орландо не помешал бы нам здесь, даже если бы с ним и не случилось несчастье». «Мафей постоянно занят со мной. Толика, пока доищешься, приходится просить матрессу Алиенну всякий раз, как потребуется связаться с нашими людьми на Капе, отрывать ее от основной работы. Еще один телепортист нам бы не помешал». Да и для самого Орландо так было бы лучше. Я уверен, утрата силы сказалась на нем не лучшим образом. Возможно, на почве депрессии из-за собственного бессилия и бесполезности он и начал пить. Потом дошло до наркотиков.
«Он просто привык, что ему это ничем особенным не грозит», – раздраженно отозвался Макс. «И не представлял себе, что в таких случаях происходит с обычными людьми. Остается надеяться, что печальный опыт его чему-то научит». Шелар явно пытался чем-то утешить расстроенного агента, но это у него не особенно получалось. «Если переживет», – не удержался Макс и тут же, спохватившись, поторопился нейтрализовать возможность глаз. Вечно его как нарочно кто-то за язык тянет. «Существует реальная угроза жизни?» – озаботился Шелар. «Жизни не знаю, а рассудку точно. Вы бы видели, что с ним делается, он же совершенно невменяем. Пришлось его связать и заткнуть рот». А что будет дальше, я даже боюсь представить. Если не придумаем ничего лучше. На самый крайний случай есть один способ, но очень рискованный, из-за чего мы с Жаком и не стали его подробно обдумывать. То есть, какие-то идеи у вас были, насторожился Макс. И насколько это рискованно? Может, есть возможность что-то уточнить, добавить, принять меры предосторожности? Разумеется, меры принять надо, согласился призрак. И уточнить непременно. Я, например, мало знаком с техникой и не берусь точно определить, как среагируют ваши датчики на человека в состоянии клинической смерти. Воспримут ли его как живого или как неодушевленный предмет? Диего едва не выронил чашку из рук. «Вы рехнулись?» «Я же сказал, на крайний случай и со всеми мерами предосторожности. Перемещение длится всего несколько секунд, плюс еще несколько на вынос тела». Если, к примеру, остановить сердце прямо у дверей передающей кабины, а у дверей принимающей поставить, скажем, мэтра Вельмира, чтобы тут же запустил.
«Нет, вы таки точно мозгами подвинулись», – убежденно подтвердил Диего. «Вот сейчас мэтр бросит все, в смысле вас, и побежит куда-то под дверь сердца запускать». «Ничего со мной не случится за несколько минут, но я все равно рассуждаю лишь теоретически».
«Скорее всего, до подобной крайности дело не дойдет, но вопрос интересен из чисто познавательной точки зрения».
«Эй, подождите», – спохватился Жак. «Что вам втирает его величество? Он со мной посоветовался?» Макс вздохнул.
«Можно я не буду тратить время на пересказы?»
«Хорошо бы, конечно, чтобы ваша теория не понадобилась, но если ничего лучшего мы не придумаем...» «Почему нет? Вот, к примеру, вариант вывести на драконе. Чем вас не устраивает?»
Во-первых, никто не знает, сколько времени это займет, а драконы могут в любой момент понадобиться для эвакуации наших королев. А во-вторых, не хватало, чтобы Орландо с этого дракона свалился.
Ну что вы, конечно же, одного его отправлять не следует, да и Хрис самостоятельно не найдет дорогу. Надо, чтобы с ним полетел человек.
И кто, например? Вы же понимаете, что...
Разумеется, я понимаю, что постороннего в тайну посвящать не следует. Лично вы или мэтр Мануэль не можете себе позволить длительного отсутствия. Мафей занят, Ольга не справится с буйным спутником. Ее очаровательный тролль попросту не найдет нужное место. Кантер плохо переносит полеты и к тому же нужен здесь. Но разве кроме всех упомянутых больше некого снарядить в это путешествие?
«Скажите прямо, не виляйте», – зло перебил Диего, рассерженный унизительным замечанием о своей персоне. «Опять собрались полчаса издали подводить нас к нужной мысли, как будто у нас всех есть время».
Шеллар снисходительно пожал плечами, дескать, ну если вам не интересно самим думать, и кратко сообщил. «Предложите это Александру».
На этом месте обоих Дель Кастельмара одновременно переклинило, и недоуменная пауза в разговоре не повисла лишь из-за Жака, который бросился выяснять, что же его величество сказал и почему это так всех шокировало.
«Так это вы?» Наконец выговорил задыхающийся от возмущения Диего. «Это по вашему мудрому совету Ольга полдня морила нас сказкой про безногого летчика? Решили подбросить Александру новое увлечение?»
«Во-первых, — педантично принялся возражать неисправимый Шеллар, — Ольга не может меня видеть, следовательно, никаких советов я ей давать не в состоянии. Во-вторых, эту историю я и сам слышал в первый раз. В-третьих, это вовсе не сказка, а повествование, основанное на реальных фактах, и ты должен бы знать, ибо Ольга об этом сказала. Но при всем том, я полагаю, что не по собственному выбору она остановилась именно на этой истории, если вы понимаете, о чем я. И если это так...»
«Не хватало еще, чтобы это новое увлечение стало для Александра последним», — охнул Макс, сообразив, к чему он клонит. «Дракон, знаете ли, не колесница, падать высоко».
«С чего бы взрослый сильный мужчина должен упасть дракона, на котором без проблем удержались беременная женщина и неуклюжий тролль?»
Возражению Макса было предостаточно, но в очередной раз поймав себя на раздирании косы, он заодно вспомнил, что споры с его величеством – занятие долгое, унылое и практически безнадежное, а у него времени нет.
«Не будем спорить», – перебил он сына, который этого еще не сообразил и как раз намеревался что-то возразить.
«Я попытаюсь выловить мэтра Вельмира и посоветоваться с ним, а вы не отвлекайтесь от работы. Оба ваши предложения я буду иметь в виду, но лучше всего будет, если вы все же придумаете что-нибудь насчет этих проклятых датчиков. И поскорее, потому что времени у Орландо не так много, а у вашего величества и того меньше. Как только старания целителей дадут хоть минимальный эффект, вы утратите все преимущества призрачного состояния. Кстати, насколько заняты с вами специалисты пятой стихии? Возможно ли кого-то из них отвлечь, или они вас держат постоянно?»
«Не знаю», — честно отозвался король. «Они запретили мне там появляться. Я их нервирую».
«А у них хоть что-то получается?»
«Сегодня рано утром, похоже, что-то получилось. Я на несколько часов вышел из теперешнего состояния и посетил, как мне кажется, ту самую бредовую реальность, где мы с вами встречались в конце голубой луны. На этот раз там было невыносимо жарко, как на Эгинском пляже. И какие-то хищные животные то и дело пытались отъесть мне ногу. Крайне неприятное ощущение, хотя рассудком я понимаю, что это объективно лучше, чем болтаться на грани, как сейчас».
«Подождите. Вот когда вы в сознание придете, тогда и увидите, что такое неприятное ощущение», – проворчал Диего.
«Спасибо, Кантер», – нашел в себе силы на иронии его величества. «Я приму это к сведению. А сейчас, пока я еще здесь, скажи Жаку, что мы возвращаемся к обсуждению возможных способов изоляции, ибо мэтр прав, нам не стоит терять времени. Мы закончили на том, что накрывать сам датчик бесполезно, это легко обнаружить. Итак, чем можно изолировать пассажира?» Макс кивком попрощался, чтобы не отвлекать людей от важного дела, и направился на поиски хоть кого-нибудь не столь занятого. После целого дня, убитого на беседы с разнообразными идиотами, жлобами, подлецами, фанатиками и просто моральными уродами, Кайден чувствовал себя выпитым насухо рабом из кормушки. Сил не было даже на ужин, не то что на размышления и раскладывание по полочкам полученных впечатлений. Зато как-то само собой пришло понимание, почему Харган так привязался к советнику и с каждым вопросом неизменно бегал к нему. В этой крысиной стае Шилар был самым приличным человеком, при всей несомненной пакостности своей натуры. Засыпая на ходу и с трудом вспоминая дорогу, Кайден добрался до спальни и из последних сил заставил себя снять хотя бы обувь. Уснул он, кажется, раньше, чем его голова коснулась подушки. Снилась ему разная дребедень. То королевские гробы, то сегодняшние собеседники в крысином гнезде, то комары-убийцы, которые гонялись за ним по болоту. В какой-то момент приснилось даже, будто наместник Упырь на самом деле вовсе не умер, а только прикидывался, чтобы ловчее разоблачить предателя Кайдена. И в тот страшный миг, когда он уже докладывал Нимшасту все в подробностях, почему-то на вчерашней кухне, из-под лестницы вдруг появился у скалисы Мистралиец, который младший, и нахально прошествовал на середину кухни, взирая на присутствующих так, словно они были статуями на гробнице Ушеба. «А, вот где ты!» Довольно ухмыльнулся он и прицельным пинком отправил ожившего упыря прямо в печку. «Брысь, дохлятина! И ты тоже!» Нимшаст прыгнул сам, не дожидаясь пинка, и оба исчезли в огне, словно телепортировались куда-то. Мистралис преспокойно уселся за стол и подмигнул кухарке. «А что у нас есть вкусненького?» Необъятная тетка отреагировала на его зазывную улыбку точно так же, как девушки из поселка. Расцвела и резво пошуршала юбками куда-то, наверное, искать вкусненького. «Хвала небу, хоть не в лабиринте!» — уже серьезно произнес Мистралис, переводя взгляд на растерянного Кайдена. «Что с тобой случилось?» «Ничего», — отозвался тот, не вполне понимая, в чем дело. «Так, давай по порядку». В голосе гостя послышались усталые нотки, словно ему приходилось сотый раз объяснять общеизвестное бестолковому ученику. «Ты спишь, и я тебе снюсь. Меня послали найти тебя и узнать, почему ты вчера не вернулся в поселок и что с тобой случилось». Кайден вспомнил наконец, что таким образом почтенные мэтры связывались со своим шпионом и понял, что происходит. «Вот ведь скотина Нимшаст! Я же его просил отбить радиограмму в поселок. Забыл, страдалец!» «Ты что, просто остался там ночевать? Постой, я помню это местечко и эту кухарку. Это же черная кухня королевского дворца в Дайенриссе». «Вот именно», — сердито перебил его Кайден, — «там я и нахожусь. То есть не в кухне, а во дворце». Нимшаста в очередной раз перемкнула, и он решил, что мне надо съездить сюда лично, во всем разобраться и назначить нового наместника. «Вот зараза!» — восхищенно прищелкнул пальцами Мистралиец. «Представляешь, он это выставил вторым, по вероятности, вариантом». «Кто?» — мрачно отозвался Кайден, ничуть не разделяя его восторгов. «Шилар. Вчера был сеанс в 5 вечера, и он сразу сообразил, что их зелье наконец сработало, и твоему шефу привезли то, что осталось от наместника. Правда, Шилар думал, что тебя на его место назначили с концами, но тут уж он промахнулся. Ты же вернешься?» «А вам меня так не хватает?» — зло огрызнулся Кайден. «Особенно тебе». «Ты еще кусаться начни», — вмиг ощетинился сновидец. «Я-то тебе что сделал? Подумаешь, разлег немного твою невесту. Можно подумать, она от тебя куда-то денется. Она же тебя любит, придурок. А у меня дома жена и почти ребенок. Собственно, на кой я тебе это все объясняю? Меня не за этим послали. И я не для того пробирался в твой сон, чтобы отношения выяснять. Кстати, чтобы сюда пролезть, только что не наизнанку вывернуться пришлось. Рассказывай, что там и как, а потом я тебе передам инструкции». Кайден вздохнул. «Конечно же, этот недоутопленник свято убежден, что именно его инструкции мне не хватает». «Можно подумать, ты без него догадаешься, что делать. Спорим, ты даже представления не имеешь, кого назначить наместником». «А это важно? Они все одинаково неприятные людишки. Можно смело выбирать по внешней привлекательности. Тогда хоть Нимшаст будет доволен». «Вот и оставляй таких пофигистов без инструкции. Думаешь, если тебе не важно, то и для дела никакого значения не имеет? Завтра ничего им не говори. Скажи, тебе еще надо подумать. А я спрошу Шилара, и следующей ночью назову тебе точно, кого выбрать. А то ты и в самом деле додумаешься сделать приятное этому самому Нимшасту. Рассказывай давай». Кайден послушно изложил все, что счел достойным упоминания, наблюдая, как нежданный гость уплетает принесенное кухаркой вкусненькое, что-то белое в вазочке, политое фруктовым сиропом. Самому ему не хотелось даже смотреть на еду. Наверное, первая часть сна надолго испортила аппетит. «Так, я все запомнил», — сообщил Мистралиец, когда рассказ Кайдена и содержимое вазочки одновременно подошли к концу. Теперь слушай инструкции. Завтра, когда тебя поведут знакомиться с этими партнерами, постарайся выпотрошить их по максимуму.
В каком смысле? Устало уточнил Кайден. На самом деле он догадывался, но уточнить стоило. Мало ли что подразумевает под потрошением внучатый племянник мистралийского короля. Может, он такие вещи только в прямом смысле рассматривает.
В профессиональном. Ты же память читаешь, верно?
Что конкретно нужно? Ты представляешь себе полный объем памяти взрослого человека. Чтобы прочесть ее полностью, полжизни потребуется. Что попало хватать, тоже неэффективно. Вряд ли Шелару интересны их детские воспоминания или интимные подробности об их женщинах. Поэтому мне нужны более или менее точные ориентиры, на чем именно следует сосредоточиться. Ключевые слова, зрительные образы, временные отрезки, что-нибудь конкретное.
Понял. Тогда так. Сосредоточься на здоровом. У него надо узнать планы дальнейших действий, имена и фамилии тех, кто за ним стоит, и пароль к сети Т-кабин.
Я не имею представления, что собой представляет последнее.
Поищи по ключевому слову. Это может быть слово, число или произвольный набор незнакомых тебе символов. В любом случае постарайся запомнить, это важно. Если останется время на Одноглазого, тоже попробуй выяснить его планы. Они могут не совпадать с планами его подельника. Все понятно?
Понятно.
А морда чего такая кислая?
А ты сам подумай, ворчливо откликнулся Кайден. Если так интересно. Не додумаешься, спроси Шелара.
Он, между прочим, никогда не задавал мне таких глупых вопросов, всегда сам догадывался.
Инструкции не понравились, что ли? Ну, мало ли что кому не нравится. Мне тоже иногда такое приказывали, что готов был показать два пальца и послать подальше. Но если надо, что поделаешь?
В том-то и дело, что мне это все надо, как таракану ботинки.
«Ах, вот в чем дело!» — ухмыльнулся мистралиец. «Ты до сих пор не успокоишься, что так и не прикончил Шелара, а он тебе еще и указания раздает? Есть от чего кукситься, это верно. Только знаешь, он, конечно, зараза та еще. Мне самому его не раз прибить хотелось. Но уж если он что-то советует или приказывает, лучше так и сделать. 100 раз на своей шкуре убеждался. Он всегда знает, что делает».
«Ты серьезно?
А что, сам до сих пор не убедился?»
«Нет, насчет прибить. Я же видел тебя в его памяти. Не похоже было, скорее наоборот».
«Вот потому и наоборот, что я понимаю, чего он стоит. А ты на своем зациклился, и хоть кол тебе на голове тиши».
«Ты бы не зациклился, он моего брата убил».
«Твой брат пусть радуется, что мне не попался. Я б ему припомнил и голову в лабиринте, и все прочие художества. Ты со своим благородным негодованием всех затрахал уже». Твой брат ушел завоевывать чужой мир. Ты знал об этом? Или думал, что там курорт, достопримечательности, ресторан, бордель и домой с сувенирами? Там война. На войне убивают. И тем, кого вы пришли поиметь, трижды начхать, кто из вас чей брат. Сами пришли, получите и не жалуйтесь, а то развесил тут сопли. Что ж такое, мы их со всей душой завоевывать пришли, а они нас неблагодарно по морде дубиной. Тьфу! Вроде и взрослый человек, и жизнь повидал. Осуждение, как у благородной девицы, которую впервые в жизни из дома выпустили. Ты еще Орландо что-то подобное скажи, представляя, что будет. Продолжая ругаться, браниться и плеваться, нервно связной выскочил из-за стола и удалился. Дверь за ним хлопнула так, что штукатурка посыпалась, и уже из-за двери приглушенно долетела. Интересно, у советника Блая не осталось таких же пристукнутых братьев? Кто бы сомневался, что первым делом пришедший в себя Орландо бурно и безутешно разрыдается, и несколько минут от него внятного слова добиться будет невозможно. Макс иного и не ожидал, поэтому заранее пристроился у стола с телефоном почитать почту, пока его величество не успокоится. А Марго тоже не стала терять времени, а отправилась утешить перепуганных подданных и принести пострадавшему чего-нибудь поесть. Оставшийся неудел Толик забрался на хозяйский табурет и ровно через 20 секунд заскучал. «Макс, ты слышал, что к вам на базу какого-то ревизора из Альфы прислали?»
«Вот как раз об этом пытаюсь прочесть», — недовольно отозвался Макс.
«Да я тебе и так скажу, понятнее и подробнее, чем там написано. Я с ним виделся сегодня. Знаешь, чем он интересовался?»
«Неужели мною?» По инерции съязвил Макс, а в голове у него уже начали складываться версии. Нет, прямым текстом он тебя не поминал, но очень интересовался моим мнением. Не сложилось ли у меня впечатление, что некоторые агенты превышают свои служебные полномочия по личным мотивам, активно вмешиваются в происходящее, чего им, агентам, не положено, и более того, используют в своих противоречащих уставу деяниях ресурсы и возможности агентства. Ты понял намек?
Еще бы я не понял. И что ты ему ответил?
Ну, я живо представил на своем месте моего обожаемого начальника и ответствовал в его излюбленной манере. Дескать, во-первых, ситуация сложилась нештатная, устава не предусмотрена. А во-вторых, в данном вопросе все зависит от легенды. Каждый агент в такой ситуации должен поступать так, как поступал бы тот теоретический местный житель, коего он тут изображает. Вот, например, агент скрывается под личиной простого горожанина, то и вести он себя должен, как простой горожанин, то есть забиться в свою норку и сидеть, как мышь под веником. Если он, допустим, военный, то обязан делать то, что делает все остальное его подразделение, согласно приказам командиров. А если он так уж получилось придворный маг, то и поступать ему приходится так, как поступал бы настоящий местный маг и как поступают все остальные его коллеги. Закопаться и отказаться участвовать в общей борьбе, когда тут такое варится, кипит и булькает, так и легенду недолго запороть. А то и хуже, могут ведь и в измене заподозрить. Макс со вздохом отключил телефон и развернулся к собеседнику. «Понятно, позицию темной канцелярии в этом вопросе ты ему изложил вплоть до подробностей. А ты уверен, что следовало?» «Можно подумать, никто без меня не догадывался, какая у нашей конторы позиция в этом вопросе. А что до тебя, мне показалось правильным осадить его заранее, чем ждать, пока он чего-нибудь накопает. Оно, знаешь ли, здорово смахивало бы на оправдание, если бы это начал объяснять ты после того, как тебе предъявят претензии».
«Тоже верно». «Как тебе показалось, он приехал лично под меня копать или повлиять на ситуацию в целом?»
«Не могу сказать. Думаешь, это их человек? В координационном центре? Не больно ли круто?»
«Почему нет? Судя по результатам прошлой чистки, у них наверняка был кто-то еще и очень высоко, либо в нашем руководстве, либо в Альфе».
«И это он, по-твоему, лично к нам явился с ревизии?»
«Или да, или послал подчиненного, соответственно, его настроив. Чтобы понять точнее, мне надо на него самому взглянуть. Вот рано или поздно вызовет он меня, тогда и проверю. Только не забудь вернуть на место все те медикаменты, которые Мануэль на другой точке спрятал. До того, как вызовут и спросят, где казенные зелья и почему не на месте. А то после ревизии будет поздновато оправдываться. Да и не скажешь же ты им правду».
«Верну, разумеется», — поморщился Макс. «Да и не столь важно, сам ли приехал или подчиненного послал. Плохо другое. Наш лагерь беженцев в Такате придется все-таки прикрыть в самое ближайшее время. Как верно догадался Шилар, их вычислят. Стоит кому-то внимательно проанализировать мои перемещения. У тебя есть знакомые в отделе обслуживания Т-сети?»
«Вряд ли».
«Тогда я тебя познакомлю с Кариной. Во-первых, официально затребуешь с нее перемещение по этой кабине. Для верности за месяц. А во-вторых, в частном порядке попросим ее, чтобы просигналила, если этот ревизор затребует сведения о трафике».
«Это все из-за меня?»
«Да».
Робко всхлипнули рядом, и почтенные мэтры вспомнили о рыдающем свидетеле их разговора, временно позабытом из-за других важных проблем.
«Если ты уже наплакался вдоволь, прекращай хлюпать, утрись и приготовься к серьезному разговору», – строго сказал Макс, прерывая обсуждение.
«И если тебе так уж интересно, то не из-за тебя. Вернее, будет сказать, что и ты, и этот внезапный ревизор – просто части одного плана. Ты действительно нашел эту гадость на своей грибной полянке. Ты не соврал о Марго по каким-либо причинам, и мы не зря тут собрались перемещение отслеживать».
«Это правда», – шмыгая носом, подтвердил Орландо. «Я эту полянку еще пару лун назад присмотрел. Если аккуратно пользоваться, на весь сезон хватило бы. Я туда регулярно наведывался. И однажды нашел там коробочку. Прямо среди грибов валялась. И взял ее. На вид вроде обычная пудра. Но когда попробовал, меня так вставило».
«Упаковка сохранилась?» – перебил Макс.
«Да. А зачем тебе?»
«Давай сюда. Хоть ты ее и перелапал со всех сторон, может, еще какие-то следы остались», – пояснил Макс. «Ты соображаешь, что натворил?»
«Но я же не знал».
«Придурок!» – ругнулся Толик. «Как это не знал? Я тебе еще когда рассказывал? Думаешь, если бы там была в самом деле обычная пудра, то вышло бы иначе?
Ну, может, не так быстро, но все равно подсел бы. Вот же послали высшие силы идиота. Что не найдет, всем вмазаться норовит. А дядя Толик потом на старости лет вынужден наркокурьером подрабатывать. Вошел Амарго с котелком и попросил не орать так громко. За дверью слышно.
«Подождите», — почти шепотом ужаснулся Орландо. «Так значит, то, что вы мне дали...»
«А ты думал, у нас там есть волшебные средства, от которых нарики мгновенно исцеляются? Я тебе привез очередную дозу, только всего, чтобы ты очухался и смог хотя бы объяснить, как это у тебя получилось. Ты что, по ощущениям не просек?»
«Значит, это опять начнется?»
«А ты как думал?» «Помолчите минутку», — поморщился Макс. «Орландо, ты сейчас поешь, а я объясню ситуацию. Итак, некто, мы не знаем, кто именно, пробрался на твою грибную полянку и подбросил тебе мощный синтетический наркотик под видом легкого местного. Кто-то, кто знал, что ты его обязательно попробуешь. Целую упаковку для верности, а то вдруг с одной дозы не дойдешь до нужного состояния. Уж не знаю, что они на самом деле хотели, подсадить тебя или убить». Второе тоже вполне возможно за счет разницы в дозировке. Вопрос только в том, правильно ли они ее рассчитали. В любом случае, ты благополучно на это клюнул, чем здорово помог нашим врагам и поставил всех, кого только можно. И себя, и меня, и Амарго с Толиком. И как бы не весь этот мир, если мы не сумеем выпутаться. Лечить тебя обычным способом у нас нет ни средств, ни условий, ни времени, даже если допустить, что это вообще получится». «Тащить тебя через кабину на север нельзя, именно этого от нас и ждут. Вести на лошадях слишком долго и опасно. На драконе тоже неизвестно, сколько времени займет гуляние по порталам, а дракон может в любой момент срочно понадобиться для эвакуации наших королев из Токката. Да и не хватало еще, чтобы ты с него сверзился, если тебе вдруг станет плохо. Ты представляешь, какую задницу ты загнал нас всех, включая себя?»